Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов и почти 7 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня будем говорить о Москве. Генпрокуратура признает столицу самым криминогенным городом в Российской Федерации. За первые 6 месяцев текущего года в столице было зарегистрировано 71 961 преступление. Это рекорд для всей России. На втором месте идет Московская область. 43 668 преступлений. О Москве сегодня, о криминогенной обстановке будем спорить, почему так случается. С нами Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте, добрый день.
И мы ждем еще в нашей студии депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Александру Андрееву, но она будет вот-вот, а начнем заявление позиции. Александр Хаминский. Александр Михайлович, вам слово тогда.
Безусловно, сегодня это была, наверное, одна из важнейших новостей утренних. Это публикация отчета о состоянии преступности Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И, конечно, все средства массовой информации подхватили тему, что Москва является самым криминальным, криминогенным субъектом Федерации. Оказавшись у себя в кабинете, я не поленился, распечатал доклад, выбрал вот те цифры, о которых сегодня говорил ведущий, которого, наверное, все беспокоят, и привел некоторые такие данные, которые еще в советские времена использовались в криминальной статистике. А сколько же преступлений у нас происходит на 100 тысяч человек? Так вот, если мы поделим на население на сегменты по 100 тысяч человек, то выяснится, что Москва, безусловно, по количеству преступлений в первом полугодии 2017 года лидирует, но в пересчете на 100 тысяч человек далеко не на первом месте. Хотел бы привести вот такие данные. В целом по Центральному федеральному округу на 100 тысяч человек 603 преступления, в Москве 581, в Московской области, которая идет на втором месте, 590. А если мы возьмем таких вот даже не середняков, а субъекты федерации, которые показывают хорошие показатели. Допустим, Чукотский автономный округ. Всего 377 преступлений за полгода. Вдумайтесь, всего 377. Но с учетом количества населения, в пересчете на 100 тысяч человек, 769 преступлений. То есть Москва уступает по криминогенности даже Чукотскому автономному округу.
Благополучный город,
по вашему мнению? Нет, неблагополучный, неблагополучный. И надо понимать, что количество преступлений не главный показатель. Вопрос еще раскрываемости. Ведь все-таки наш основной принцип правосудия – это неизбежность наказания. Да. Он основывается на том, что преступление должно быть раскрыто, и преступники должны быть пойманы и, соответственно, должны понести наказание в соответствии с законом.
А что у нас с раскрываемостью, кстати? Вот эти данные у вас есть?
Вы знаете, что с раскрываемостью прокуратура не очень объявляет данные, но я бы хотел сказать, что по Москве, вот то, что я вижу и с чем я сталкиваюсь, а я постоянно стараюсь принимать участие в работе отчетных совещаний квартальных, годовых, полугодовых, в принципе, раскрываемость значительно выше половины, а по некоторым преступлениям, порядка 80-90%.
Сам Михайлович, если вас так послушать, то получается, что у нас все более-менее благополучно, то есть и динамика позитивная, то есть падает преступность, раскрываемость увеличивается. По отношению к другим городам в Российской Федерации, здесь мы не в лидерах, я имею в виду Москву, а так, я так понимаю, крепкие середняки. И можно ничего не делать, так получается?
Вы знаете что? Нет, не могу с вами согласиться. Если мы возьмем за главный критерий, где хуже, тогда, конечно, Москва на более-менее приличном месте находится. Так. Но это ж помните, ведь главное, чтобы не у тебя картошка выросла, а чтобы у соседа корова сдохла. Да, нас такие примеры совершенно не устраивают, и вопрос все-таки безопасности граждан заключается не в количестве преступлений как таковых, а в том, что преступления должны быть раскрыты, и только раскрываемость преступлений может позволить говорить о безопасности и о том, что граждане, которые идут на нарушение закона, в конечном итоге будут чаще задумываться. Хочу обратить ваше внимание, что основные преступления по категориям, если мы их посмотрим в разрезе страны, то больше всего, свыше 30% всех совершенных преступлений, это кража. То есть преступления, к которым люди либо готовятся, если необходимы технические средства, и они идут на так называемое большое дело, либо они подходят к этому спонтанно, когда видят, лежит чей-то дорогой телефон, лежит какой-то предмет, который стоит больших денег, и их срывает, они берут, присваивают, быстро убегают. Это то, что касается самых распространенных. На втором месте это мошенничество. Это те преступления, которые совершаются в сфере экономики, и мы еще помним со времен Остапа Бендера.
Это Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве. Сейчас к нам присоединяется Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Здравствуйте, Александра Сергеевна.
Здравствуйте.
Генпрокуратура опубликовала свою статистику. Александр Михайлович говорит, что, ну, если поделить это на 100 тысяч населения, то в Москве все более-менее благополучно. Ваша оценка, пожалуйста.
Ну, я вот перед эфиром сравнила просто количество преступлений, которое было сообщено в этих текстах, и количество населения. В трех регионах, где вроде как больше всего преступлений, какой ужас, какой кошмар, Москва, Московская область и Краснодарский, что ли, край.
Да.
Так вот, если взять на душу населения, ну или там на 100 тысяч населения, это без разницы, то в Москве получается даже чуть-чуть поменьше, чем в Подмосковье и в Краснодарском крае. А если брать примерно, то одинаково. То есть никакого вот такого сверхкошмарного ужаса вроде бы нет.
Тогда расходимся, я правильно понимаю?
При этом, понимаете, в чем дело? Вопрос тут в том, а какие, собственно, преступления-то совершаются, а главное вот для жителя, для избирателя, что для меня, как для депутата, важно, имеет значение вот не чистая статистика, кто там чего где насчитал и написал, а какое-то имеет практическое применение к его жизни. То есть какова вероятность вот личного данного обычного жителя столкнуться с преступлением? Так вот, в Москве ситуация следующая. Что касается преступлений, которые совершаются либо отдельными лицами, либо мелкими группами, ну, вплоть даже до банд, то в Москве эта вероятность, ну, примерно такая же, как вот в других регионах. Там где-то могут быть одни преступления побольше, где-то другие. Примерно одинаково. Причем, возможно, даже за счет того, что людей больше, свидетелей больше, камер больше, просто денег у людей больше, полиция как-то на виду, блогеры там все освещают, все-таки как-то побольше вероятности сбежать. А вот есть разновидность преступлений, с которыми москвич столкнется не с вероятностью 100% случаев, а с вероятностью 1000%. Это преступление чиновников, это преступление высших чиновников, то есть Собянин, Хуснулин, Кульбачевский, Бирюков и вся остальная гоп-компания.
Здесь только одна тонкость, Александра Сергеевна. Угу. У нас преступником может быть назван человек, которого признал преступником суд, а до этого момента проблемы.
А проблемы сейчас из-за этого возникают у всех москвичей. А основное основное преступление, которое просто... совершается в Москве, это градостроительство. 95% строек незаконно. Это уничтожение нашей среды обитания. Кто выдает на все это разрешение? Чиновники.
Просто в качестве уточнения, незаконные стройки таковыми признаны судом в Российской Федерации или это опять суждение Александры Андреевой?
Это суждение не только Александры Андреевой, это просто напрямую следует из документов. Суды у нас отказываются признавать незаконными, вот очевидно, незаконные стройки, просто очевидно. Вот есть градостроительные нормативы о защите культурного наследия, об инсоляции, там, об экологии и так далее и тому подобное. А суды у нас их не видят, вот в упор не видят, потому что эти документы выдает правительство Москвы.
Иными словами, если говорить о криминогенности, та статистика, которая опубликована Генеральной прокуратурой, вас не удовлетворяет, потому что вы склонны считать бандой, организованной преступной группировкой мэра Москвы и его чиновников, и в связи с этим хотите поговорить об этом, правильно я понимаю?
В части статистики там, может быть, рост будет не очень большой. Вот если учесть все незаконные стройки как незаконные стройки, если учесть всю выдачу незаконных документов как незаконную выдачу документов, там рост будет небольшой. Только, понимаете, если одно, там, не знаю, ограбление квартиры...
У меня
квартиры...
только одно уточнение, Александра Сергеевна. А если вас, ваши политические оппоненты, назовут преступниками и будут... также говорить, но только в прицеле держать уже вас. Как полагаете, мы будем строить таким образом правовое государство или нет?
Я попрошу пруфы, хотя бы в интернет. Выложите документы, ребята. По незаконным стройкам документов выложено невероятное
Голословное
количество.
Обвинение. Есть нарушение закона или нет?
Называется документы.
Голословное обвинение – суть нарушения закона в Российской Федерации или нет?
Ну, нет такого понятия голословное обвинение, там есть целые области права, которые этим занимаются, очень такие экзотические, ну, я сейчас не про право, я даже не столько про право, я сейчас про факты. Если у человека под окном вырубают парк под строительство, то это незаконно, это преступление. А что там скажет суд, это не важно.
Как не важно?
А вот так.
А, секундочку.
Знаете, есть совершенно замечательное высказывание. Рабство было законным, Холокост был законным, апартеид был законным и
поэтому
так далее и тому подобное.
Каждый живет по того, своим законам.
От того, что преступная власть в тот или иной период времени и пространства не желает признать незаконным очевидное вредительство, оно не перестает быть вредительством. А в нашем случае оно еще и незаконно.
Это Александра Андреева, сейчас Александр Хаминский. Александр Михайлович, есть что возразить?
Ну, возразить, безусловно, есть что. Причем по первому вопросу, как оценить статистику, мы с вами сошлись. У меня примерно те же самые цифры и, опять же, на те же самые 100 тысяч человек. Но все, что говорили вы и дали, мне показалось... Мне показалось очень похожим на наши диссидентские разговоры из 70-х годов, то, что я застал из 80-х, из 90-х и так далее.
Вы из диссидентов?
Нет, я не из диссидентов, но просто...
Вы из тех, кто ловил диссидентов?
Я из тех, кто успел в 70-х годах послушать разговоры родителей на кухне, так и послушать радио «Свобода», когда мы выезжали в тогда еще братскую Украину, отдыхать на Днепре, на Северском Донце и так далее, где можно было поймать, в Москве все глушили. Поэтому я, в общем, примерно понимаю тон и настрой, всегда можно найти благодарных слушателей, кто будет это воспринимать, аплодировать и говорить, а вот наша, как сказала по радио. На самом деле, вы же являетесь депутатом, муниципальным депутатом, ваша деятельность регламентируется федеральным законом. Я общественник, был там некий указ президента об общественных советах при МВД, есть регламент нашей деятельности, установленный всего-навсего приказом руководителя главка, но мы делаем конкретную работу. Все, что вы говорите про незаконное строительство в Москве, у нас, например, есть программа по мониторингу законности деятельности предприятий общественного питания. Мы ходим по Москве и находим незаконно построенные кафе, летние веранды, включая на крышах домов, в том числе исторических зданий, и прекращаем эту деятельность. Мы видим незаконную деятельность автомобильных перевозчиков, это вот эти автобусы, которые на 30% дешевле возят. С одной стороны, есть безопасные, установленные законом, с другой стороны, есть те, которые перевозят непонятно кого, без кассы, без страховки, без технического осмотра. И, кстати, таким образом основной поток террористов в Москву попадает. Это не самолеты, не паровозы. Мы делаем эту работу, но я же не прихожу на радио и не говорю о том, что есть преступная власть, поэтому всем в этом городе должно житься плохо. Надо просто делать
свою работу. Почему вы не приходите на радио и не говорите так?
Потому что, когда я беру статистику Генеральной прокуратуры и вижу, что взяточников, по взяткам у нас за полгода возбуждено более 7 тысяч дел, а по хулиганству всего-навсего 1000, по разбою и грабежу 4500, 28 тысяч. У нас что, хулиганство нет? Да у нас хулиганство развито больше всех преступлений. Почему такая статистика? Вот об этом и будем говорить.
Это Александр Хаминский, Александра Андреева. Пожалуйста, Александр Сергеевич.
Только вот хулиганство, при всей его вредоносности для конкретного человека, оно намного меньше приносит вреда обществу в целом, чем коррупция. В некоторых странах, а коррупция, ну, казалось бы, вот не нанесение физического вреда, да, никто там никого по голове не стукнул, даже, казалось бы, не убил, не побил, не изуродовал, она является одной из самых тяжких преступлений. Почему? Потому что коррупция – это фактически воровство у всех нас. Если чиновник за взятку выдает разрешение на то, чтобы на месте парка построить, а что угодно, там бывает от всяких коммерческих строек до более сложных двухходовок, когда на месте парка строится якобы сверхнужный социальный объект, ну, например, детский сад или больница, а строится это для того, чтобы внезапно после того, как он построил, обнаружить, что детских садов в районе слишком много, поэтому старый детский сад, уже существующий с большой территорией, мы закроем и на его месте построим коммерческий объект. Во всех этих случаях этот чиновник совместно с застройщиком ворует у десятков тысяч или миллионов москвичей. Он ворует самое дефицитное, что у нас есть, нашу землю, невосполнимый ресурс. Он ворует наше здоровье. Он ворует нашу историю, наш город. Поэтому на самом деле коррупционные преступления – это одни из самых страшных преступлений по их влиянию на огромные массы людей.
А и у меня уточни, а кто с этим спорит, просто, Александра Сергеевна?
Я хотел сказать, что я, например, двумя Александр руками Хаминский. За то, что вы говорите, но у всех у нас есть те либо иные полномочия, включая право излагать свою гражданскую позицию. Вот моя гражданская позиция абсолютно коррелирует и корреспондирует с вашей. Но взятка – это конкретное преступление, за которое надо поймать. И в России, слава богу, за последние годы среди руководителей субъектов федерации большие, как говорит наш президент, посадки произошли, включая их в вице-губернаторов и всю эту самую верхушку. Когда мы говорим о Москве, и если мы говорим взятка, я не могу назвать преступлением, особенно таким, как взятка, когда мы не фиксируем передачу денег либо других ценностей. Но есть злоупотребление своим служебным положением, то, что мы можем увидеть. Когда есть закон, а чиновник подписывает разрешающий документ вопреки закону, который защищает и зеленые насаждения, защищает градостроительные нормы, защищает граждан и так далее и тому подобное. Так давайте мы будем обращаться куда надо, о чем надо, с теми вопросами, которые мы можем доказать. А мы говорим, мы приходим на радио, мы приходим на митинги и говорим о том, что преступная власть, не делая сами ничего.
Это Александр Хаминский, Александра Андреева.
Вы знаете, я помню замечательную историю, как по какой-то в усмерть незаконной стройки в Раменках, на какой-то митинг руководитель инициативной группы пришла с огромным туристским рюкзаком, ну, литров на 100 или на 120, битком набитым. Вы знаете, чем был набит этот рюкзак? Этот рюкзак был набит ее письмами и ответами инстанций. И в ее письмах во все места, включая там Генеральную прокуратуру, Следственный комитет Российской Федерации, было на десятках страниц подробно изложено, какие нормы нарушает это строительство. И результат строительства продолжалось. Поэтому, к сожалению, во многих случаях, вот как вы думаете, если Собянин подписывает постановление правительства Москвы о застройке промзоны «Серп и молот», где плотность и высотность застройки превышены от двух, максимально допустимые, от двух до пяти раз. Это я уже не говорю обо всех остальных нарушениях. Как вы думаете, он это делает бесплатно или как? Вот давайте, давайте ответим на этот
вопрос. Давайте, Александра Сергеевна, предположим, что он делает это бесплатно. У вас есть свидетельство
обратного? Это даже не смешно.
Нет, почему?
Там бешеные суммы, просто бешеные. Полтора миллиона квадратных метров застройки. Полтора миллиона.
Давайте,
сколько у нас стоит один квадратный метр?
Давайте прямо скажите, Собянин?
Собянин жулик и вор, прямо скажу. Как представитель партии жуликов и воров. Он ворует у москвичей, у нас у всех, у миллионов людей. Наш исторический город, наш зеленый город, наше будущее. Ворует у нас, наших детей и внуков.
Александра Сергеевна. Я еще раз вернусь к вопросу, который уже задавал. Если вы не признаете российский суд, если вы не признаете...
Я его не то, что не признаю.
Вы не признаете, вы не признаете решений суда.
Ну, если бы он выносил правомерные решения...
От Рамзана Ахматовича Кадырова, который говорит, что для него первичен Коран, но не Конституция, которая для него на втором месте. Для вас что первично? Поясните, тогда я просто не понимаю, с кем я разговариваю.
Я не очень разбираюсь в том, что там говорит Кадыров, я как-то вот не слежу за этим.
Чем вы отличаетесь?
Значит... Есть
ваше
нормы,
мнение, все, да,
есть,
я понял. Но,
вот есть нормы закона, есть мое мнение касается того, как должен быть устроен город. Это вот на уровне мнения. На уровне закона вот как-то так внезапно получается, что когда ко мне приходят жители с очередной вредоносной стройкой, ну, в смысле, что они о ней узнают, или я к ним прихожу, я о ней узнаю, вот как-то так получается, что... В чем-нибудь эта стройка да противоречит закону. А чаще всего список пунктов различных законов, постановлений, распоряжений и других нормативных актов, которые эта стройка нарушает, он занимает 2-3-4 страницы чаще всего. Вот, я не помню таких строек, которые бы нарушали, ну, всего один пункт, например, по крайней мере, в Лефортово. Ну, и те, с которыми ко мне обращались из других районов, тоже. Вот как-то так, понимаете, получается, у нас законы, которые мы во многом унаследовали от советского градостроительства, оно было весьма и весьма разумным. Очень, ну, не знаю, идеальным или нет, но очень разумным. Вот как-то там разумно прописано. И как-то вот получается, что... Там, или в куче мест эта стройка противоречит закону, а выдают разрешение.
Александр Михайлович, будете что-то добавлять? У нас просто минута до новостей.
Ну, вы знаете, что я понимаю, что я попал в небольшой цейтнот и промежуточный эндшпиль. Я, наверное, после новостей выскажусь. Единственное, я хотел бы обратить внимание, что мы сегодня все-таки говорим о проблемах, связанных с состоянием преступности в России. У нас есть конкретные цифры в целом по стране и в том числе по городу, по Москве, где мы все живем. И после новостей я хотел бы привести примеры конкретной деятельности по профилактике, по выявлению и пресечению тех преступлений, которые беспокоят граждан, которые не могут обеспечить их безопасность, если мы не будем на это смотреть и принимать меры.
Пока позиция выглядит следующим образом. Александр Хаминский уверен, что у нас с преступностью борются и есть положительная динамика. Александра Андреева утверждает, что не с тем борются, потому что главные преступники – это чиновники, и с ними нужно бороться в полную силу. Ничего я не переврал?
Ну, не то, чтобы не с тем бороться. Конечно, нужно бороться там со всякими бандитами, хулиганами
и так далее. Но, судя по вашим репликам, не с теми все-таки.
Нет, с ними тоже нужно. Но главные преступники – это чиновники, да, это правда.
Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Говорим о преступности в Москве. С нами член общественного совета при главном управлении МВД России по городу Москве Александр Хаминский, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово Александра Андреева. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Вкратце напомню расстановку сил. Она выглядит очень грубо в моей интерпретации. Следующим образом, Александр Хаминский уверен, что мы движемся в верном направлении, потому что кривая преступности у нас снижается. Нужно продолжать в том же темпе. Правильно понимаю, Александр Михайлович?
Нет, я бы все-таки вернулся к началу передачи, когда я сказал, что для нас главное не когда у соседа корова сдохла, а когда у себя урожай хороший. Поэтому нельзя говорить о
Вектор избран верный, мы правильно движемся?
Вектор, мы не можем двигаться правильно, пока 12 миллионов наших сограждан, москвичей, будут сидеть и смотреть, что происходит, и ждать у моря погоды. Только вместе мы можем победить преступность в этом городе.
Хорошо, присоединяйтесь, москвичи, к борьбе с преступностью. Так можно интерпретировать призыв Александра Хаминского. Но и сейчас, но и Александра Андреева уверена, что все-таки главные преступники у нас это чиновники. И им должна быть объявлена война,
по поэтому... степени вредоносности, да. Ну, да. Неверно и говорить, что
Борются не с теми.
Говорите, что надо объявить войну чиновникам. Ну, это звучит как примерно, давайте объявим войну наркоторговцам и в идеальном случае сведем количество наркоторговцев к нулю. Это и абсолютно неправильная аналогия, потому что, конечно, не надо сводить количество чиновников к нулю. Нужно сводить количество взяточников к нулю. К нулю оно не сведется, а вот к очень небольшой цифре свести вполне
поэтому
можно.
Поэтому все силы МВД, Следственный комитет и прочие должны бросить на борьбу с взятками и взяточниками. Правильно понимаю?
Там, ну, скорее всего, там взятки, скорее всего, они в какой-нибудь...
Уже скорее всего,
Подождите. Значит, смотрите, нас интересует... Ну, меня как градозащитника интересует... Результат деятельности наших чиновников – это уничтожение старинных зданий, это уничтожение парков, как для застройки, так и для так называемого злоустройства, когда под видом якобы благоустройства проводятся вредительские работы, уничтожающие природу. И это незаконное строительство, каковым в Москве является минимум 95% строительства, а скорее всего под 100%. Ну, там, с какой-нибудь крошечной поправкой. Что для этого нужно сделать? Нужно, чтобы чиновники
перестали...
Вообще, да, очень даже поможет. Если начать немножечко сажать, все, остальные быстренько перестанут выдавать разрешения на незаконные работы. То есть не нужно уничтожать чиновников как класс. Ну, это абсурд и чушь.
Но посадить...
Нужно уничтожать... Скажем так, выдачу незаконных документов чиновниками, значит, это называется на юридическом языке незаконные действия органов госвласти и незаконные бездействия, когда происходят незаконные работы, а никто ни черта не делает.
Всех жить по закону, с другой стороны, говорить о том, что я сама себе законна. Вот здесь у меня не складывается.
Вот знаете, я хотел бы вступить в эту беседу. Очень коротко, потому что, ну, буквально там 20 минут назад, уважаемая Александра Сергеевна, вы сказали, что закон это такая вещь чисто условная, что когда было апартеид, были законные, защищающие апартеид, когда был Холокост, то фашисты действовали тоже по закону и так далее и тому подобное. Сейчас вы призываете взять и просто посадить чиновников, которые имеют отношение к выдаче тех либо иных разрешений, просто посадить для того, чтобы другим было неповадно.
Я повторил
ваши слова.
Нет, значит, давайте не передергивать.
Давайте слушателям дадим слово.
Ну, давайте я быстро скажу. В ситуации с Холокостом все было очень плохо. Там с Холокостом, с апартеидом, с рабством и так далее. Реально был закон, который полностью противоречил всему человеческому, но вот он такой был, извращенный закон. Человечество после этого научилось, наконец-то, судить людей, которые принимают такие законы, в том числе за следование этим бесчеловечным законам. У нас ситуация лучше. У нас в некоторых областях жизни все действительно так плохо. Например, у нас есть законы, разрешающие людям убивать своих детей по своему желанию. Это безумие, но этот бред, к сожалению, существует на планете. Да, я про них. Я про убийство детей. По желанию их родителей, потому что их задняя левая нога так захотела. Но мы сейчас не об этом. То есть в этой области у нас апартеид в чистом виде, к сожалению. Но в области градостроительства у нас нет апартеида. У нас, да, есть определенные проблемы с законами. То есть, например, нам, конечно же, нужен закон о запрете сноса дореволюционных зданий и зданий постройки до 1956 года. Но вредительская Мосгордума его не принимает. Но во многом у нас есть хорошие законы, которые не выполняются. Их надо выполнять.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Александр, Москва. Вот я согласен с вашей гостьей. Значит, единственное, я немножечко расширю тему. Вот я в этом году от власть имущих очень часто слышу такие тезисы. Да, мы знаем, что наши действия незаконны, но у нас приказ сверху, и мы ничего сделать не можем. Далее. От судов. Например, там одна судья Нагатинского суда объявила мне: не ходите с меня, не ходите ко мне с этими исками, я их рассматривать не буду, идите сразу в Московский городской суд. Вот как это можно назвать вообще вот там законными действиями? Там понятное дело, что нет у меня как бы в кармане решения суда о том, что действия судов и этих чиновников незаконны, но, извините меня, законными эти действия у меня язык не поворачивается назвать никак.
Поэтому Москва столица криминала в Российской Федерации, правильно?
Значит, понимаю? В Москве сейчас идет абсолютный беспредел правовой.
Спасибо, принимается, Александр Михайлович.
Мне странновато вот тот диалог, который вы воспроизвели с судьей районного суда. Значит, если судья говорит: я у вас не приму, идите в Мосгорсуд, значит, по правилам подведомственности и подсудности, тот вопрос, с которым вы, очевидно, пришли, разрешается Мосгорсудом как первой инстанцией. Если же этот вопрос относится к компетенции районного суда, то, конечно, судья занималась безусловно беспределом. Вместе с тем хотел бы обратить внимание всех, и тех, кто слушает, и вот своих коллег по студии. Я 3-4 раза в месяц веду прием в приемной Главного управления МВД по Москве. У нас по 10-12-13 человек приходят со своими жалобами. И мы рассматриваем каждую жалобу. Такие же возможности есть и в округах, и в районах, и где угодно. Я не знаю, почему вы туда не приходите. Мы готовы оказывать реальную правовую помощь, включая общественный контроль за работой органов внутренних дел. Где вы? Приходите, пожалуйста.
Это Александр Хаминский, Александра Сергеевна. Вы приходили к Александру
Михайловичу? Так что, стройки остановите? Снесете весь тот говнострой, который в Москве понастроили?
Вы знаете, я хотел бы сказать...
Нам нужна абсолютная конкретика.
На ваше конкретное заявление в отношении строя и всех остальных эпитетов. Значит, чтобы сдвинуть гору, надо быть хотя бы Магометом. Поэтому все, что вы говорите, оно, возможно, по сути правильно, но по исполнению неисполнимо. Не можете сдвинуть эту гору? Пожалуйста, найдите союзников. У нас есть, помимо несистемной оппозиции, есть все-таки партии, которые представлены и в Государственной Думе, и в Мосгордуме. Найдите себе союзников, найдите юристов нормальных, грамотных, потому что, когда я читаю вот эти заявления в суд, ну, извините меня, студенты в МГЮА пишут, наверное, более грамотно.
А мы сейчас о чем говорим?
Мы говорим сейчас... о вашей любимой преступной градостроительной политике, которую никто остановить не может. Так останавливайте теми методами, которыми можно остановить.
То есть мы говорим о том, что граждане, которые на свои налоги содержат мэра Собянина, его заместителя по строительству Хуснуллина, его заместительство по природоохране Кульбачевского, заместителя по ЖКХ Бирюкова, которые наняли всех этих персонажей для того, чтобы эти персонажи за наши налоги работали на нас и делали город таким, какой нужен нам, что мы теперь еще должны в свое свободное время пресекать их преступную деятельность. Я вас правильно понимаю?
Значит, вас избрали депутатом, вы отвечаете сейчас за свой район Лефорт, вас беспокоит парки и незаконное строительство, так я вам хочу все-таки донести свою мысль. Вы будьте любезны, используйте свои компетенции, свои полномочия, свои депутатские запросы, объединяйтесь с другими разумными силами и решайте эти вопросы. И так же, как мы решаем те вопросы, которые стоят перед нами в рамках нашей компетенции в борьбе с преступностью и с помощью правоохранительным органам. А у вас только слова.
Юрий
ни одного дела-то.
Чиновники должны находиться в зоне действия сложной системы мотивации. На одном страхе тюрьмы мы далеко не уедем. Это плохая мотивация, пишет Юрий. Это вам, Александра Сергеевна.
Ну, как вам сказать? Конечно, в чиновники надо брать людей, которые вообще-то хотят изначально служить людям. Это далеко не все к этому предрасположены. Большинство человечества к этому не предрасположено. Большинство человечества предрасположено к тому, чтобы, ну, кто-то там жить своей простой обычной жизнью, кто-то зарабатывать деньги, бизнесом заниматься. Пожалуйста, это прекрасные виды деятельности, но такие люди не должны попадать в чиновники. А у нас в чиновники идут именно такие люди, которые хотят таким образом, я даже не могу назвать это заработать, потому что, чтобы заработать, надо работать, нахапать, ограбить своих сограждан, ограбить страну, уничтожить город, уничтожить там свое место обитания и свалить куда-нибудь за границу вот ради того, чтобы получить эти деньги.
То есть? Где взять тех, кого вы имеете в виду?
Сложно сказать, как менять эту систему. Вот недавно прошли 2 недели назад муниципальные выборы. В некоторых районах районные активисты взяли большинство, либо вот как в Гагаринском, например, взяли все.
Я единственное уточню, поскольку выборы только прошли, а результатов еще мы не знаем, поэтому я поостерегся бы говорить, что те, кого избрали, они точно лучше тех, которых не избрали. Поэтому я бы дал время какое-нибудь.
Ну, вы знаете, то, что Союз жителей Гагаринского района, который вот в полном составе, ну не в смысле союза, а в смысле кандидатов, прошел в совет, то, что он лучше Единой России, это я вам гарантирую.
А уже есть результаты, по которым вы можете судить, либо вам просто нравятся те либо иные персонали. Причем я не сторонник Единой России, я сторонник, как говорится, объективной оценки деятельности властей на любом уровне.
Это люди, которые предотвратили реконструкцию Ленинского проспекта. Это, наверное, самый крупный вредительский градостроительный проект, который удалось остановить в городе силами гражданского общества. Лена Русакова и другие жители Гагаринского района и окрестностей. А вот теперь они в своем районе, они умнички. Это то, что не удалось у нас в Лефортово. У нас только 3 представителя жителей прошли в совет, остальные там единороссы и приспешники от Гудкова. А у них все места заняли жители, и теперь, я думаю, они у себя порядок-то наведут.
А приспешники от Гудкова это тоже плохие? Я просто в криминологии не разбираюсь.
Я думаю, что это просто не тема сегодняшнего дня. К сожалению, некоторые, не все, ни в коем случае не все, но некоторые депутаты от так называемой демократической коалиции Каца-Гудкова уже начали голосовать за Единую Россию. Некоторые.
7373948. Я не знаю, может, они за решение голосуют, а не за Единую Россию.
Там решения заключались пока что в том, что выбирали председателя и заместителя председателя.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, так это долго. Давайте тогда вас выслушаем. Секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста,
вы
знаете, в эфире.
У меня довольно большой жизненный опыт, и ни одни выборы я в Москве наблюдала, это Ирина Мартичка. Да, только Единой России, хотя, в общем, я к ней отношусь скептично, но тем не менее, был господин Лужков, который уж так исковеркал город своей точной застройкой, его знает чем, что сегодняшними страшными словами, как-то ваша саркастическая дама выражается, он вообще рядом не стоял, этот Собянин, с Лужковым. И потом, знаете, я наблюдала эти выборы демократические очень 90-е годы, когда вот самовыдвиженцы выходили, мы за них голосовали, я вот в Красносельском районе живу. Так в все эти граждане теперь как раз живут за границей наворованные деньги. Все. Вот кого мы выбирали, вот они все теперь живут за границей. Поэтому давайте действительно не делать поспешных выборов, кто хороший, кто плохой.
Спасибо, принимается, Александра Сергеевна.
Значит, не могу ничего сказать про 90-е годы. Я тогда училась в школе и как-то политикой не очень интересовалась, мягко говоря. Могу сказать про сравнение Лужкова и Собянина. Темпы уничтожения исторической Москвы при Собянине сравнялись с лужковскими. При том, что зданий-то остается все меньше и меньше, то есть потеря каждого здания все ужаснее и ужаснее, все ощутимее для города и для москвичей. Что касается застройки, у Лужкова застройка была точечная, у Собянина она тотальная. Это просто ковровая застройка абсолютно чудовищными бетонными монстрами, никому не нужными, кроме застройщиков. А то, что при Собянине намного хуже, чем при Лужкове, взялись за зеленые легкие города, которые должны оставаться максимально естественными, потому что чем более естественная природная среда, тем она более эффективна экологически, то есть тем лучше она сохраняет наше здоровье. Зеленые территории закатывают в плитку, подрубают корни, самое страшное, уничтожают почву, заменяют ее на искусственный газон.
И даже на Тверской липы посадили злодеи.
Нет, знаете, проблема не в том, что их посадили, проблема в том, что каждый из них стоил, если я не ошибаюсь, 8 миллионов. Это больше, чем стоимость квартир очень многих москвичей. Это безумие, и липы эти позасохли.
Где?
На Тверской.
Засохли? Я просто они летом ходил,
они зеленые вроде бы. Они половина лета стояли засохшие, потом там кое-как начали более-менее оклемываться, но непонятно, что с ними происходит.
То есть так общее... они засохли или не засохли?
И они вот поначалу, в июне месяце, они стояли почти засохшие, с какими-то чахлыми листиками, на эту тему был очень большой скандал, может быть, потом их как-то реанимировали.
То есть не засохли?
Честно говоря, не знаю, что с ними сейчас, но было им очень плохо.
Понимаете, Александр Сергеевна, когда вы утверждаете что-то вот так безапелляционно, засохли липы на Тверской, достаточно
липы
было
на...
выйти на
смотрите,
Тверскую и посмотреть, черт, они
на...
зеленые.
Липы на Тверской,
там уже заменили это, липы большей частью. Просто
я... То есть большей частью, видимо, все-таки засохли. То есть это просто целенаправленное уничтожение природы ради... И вот какого-то даже не зарабатывания денег, это не называется заработать деньги, это называется распилить бабло и слинять.
Александр Сергеевич, у меня складывается впечатление, что мы с вами находимся на митинге несистемной оппозиции, а там, кто больше скажет, тот, собственно говоря, и прав. Ну, мы можем посмотреть на примеры пикировок известных их представителей, которые вот буквально днями прошли, а сегодня Михаил Борисович Ходорковский еще к ним присоединился, как арбитр. Я бы хотел вам вот что сказать. Когда я увидел эти липы, еще больше скажу, когда я увидел стоимость препаратов онкологического спектра, которые закупает наш город для своих больниц с коэффициентом 3,5-4 по отношению 5. К тем целям, мы провели свои. Я не поленился и написал и по липам, и по онкологическим препаратам обращение в Федеральную антимонопольную службу. Сначала они взяли и отписались, вот так, как вы говорите. Меня это не устроило, мы продолжили их бомбардировать. По итогам проводится расследование в отношении закупок импортных, неимпортных, ценообразования на эти липы, почему был выбран единственный поставщик, хотя законом он мог быть выбран совсем по другим основаниям. Мы не сидим, мы этим занимаемся. И никакого словоблудия, и никаких лозунгов, и никаких митингов не устраиваем. Спокойно занимаемся той работой, которую должны сделать.
Значит, да, Александра Сергеевна, к сожалению, пожалуйста. Надо понимать, что то, что вы сделали, это важная, несомненно, нужная, но небольшая часть того единственного, что у нас, к сожалению, приводит к успеху и градозащитных, и любых жизнезащитных компаний, это массовое публичное давление. Вот если бы вы просто написали 1, 2, 10 или 25 писем, к сожалению, я тоже пишу письма, но я понимаю, что вот мелкий какой-то вопрос так решить можно. Такой большой вопрос только массовой публичной кампании. Вы послужили, мы помним, сколько было шума в интернете и про одно, и про другое, то есть вы послужили важной составляющей, нужной, конечно, но только небольшим кирпичиком этой общей кампании. Не надо приписывать себе единоличная победа в таких вопросах. А это невозможно.
Победы пока нет, но мы, по крайней мере, совершаем необходимые действия. У нас работают классные юристы.
Правильно.
Мы оцениваем, мы берем статистику, мы запрашиваем производителей и импортеров по ценам. Мы то же самое делаем по липам и т.д. и т.п. Но мы не приходим в СМИ и не занимаемся голословными митинговыми, понимаете.
Вы делаете вашу часть работы, которая... Я бы тоже с удовольствием сидела и писала юридические бумажки. К сожалению, без массового общественного давления никакая юриспруденция у нас не работает.
Я хотел бы два слова сказать
гражданам.
Если мне позволят...
Сейчас, одну секунду.
Потому что
любая проблема решится... Вот если вам нужно решить какую-то проблему, хоть на уровне дома, хоть на уровне города, главное, три составляющих – это юридическое, общественное давление и СМИ. Главное – это общественное давление. Без этого ничего, к сожалению, не получится в нынешней ситуации.
Да, Александр Михайлович.
Да, хотел привести пример. Значит, в июле месяце проходило отчетное полугодовое совещание в ОМВД по району Пресни. Я, как член общественного совета, взялся курировать этот район. Значит, было руководство ОМВД, представители руководства УВД по ЦАУ и, соответственно, нашего главка. Помимо них были представители прокуратуры, общественных организаций, были представители...
Зачем нам все эти люди, да?
Объясню. Я выступил с докладом, посвященным обеспечению безопасности проживания граждан на территории данного района. Подготовился точно так же, как к сегодняшней нашей встрече, точно так же, как к обжалованию незаконных закупок медпрепаратов и т.д. и т.п. Результат, когда я выступил с нормальным предложением, по окончании совещания ко мне подошли все: глава управы, руководитель ОМВД, начальник полиции ЦАУ и так далее, и так далее. Никакого предложения. Мы создали рабочую группу и работаем.
Погодите, вы выступили с нормальным предложением?
Я вас не перебивал. Мы выступили с отличными предложениями. Мы после этого осуществляем рейды в районе Патриарших прудов, где люди не могут по трое суток в неделю жить, потому что там грохот и т.д. и т.п. Мы контролируем работу в сети финансовых компаний, которые обирают наших граждан и переводят их за рубеж, и совершаем еще множество подобных действий, которые позволяют закрыть преступность по конкретному району. И с нами все, и никто не выступает против. И вся власть нас поддерживает, потому что мы вступили в нормальное обращение и в нормальную работу, в конструктив. К чему я хотел бы и вас призвать, вашим Лефортово. А если вы не можете, позовите меня, я поделюсь опытом. Не вопрос.
Что, со стройки серпа становите?
Ну, слушайте, вы не хотите узнать, кто победил? Ну все, давайте хотя бы минуту поголосуем. За Александра Хаминского 134-21-35, за Александру Андрееву 134-21-36, за Александра Хаминского, член общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве, 134-21-35, за Александру Андрееву 134-21-36. Префиксы в том в другом случае один и тот же, 8495. Забыл напомнить, что Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Голосование началось. Я понимаю прекрасно нашу аудиторию, разобрал сложно, потому что каждый из наших сегодняшних гостей говорил о чем-то своем, так получилось. Но так или иначе, голосование идет. За Александра Хаминского 134-21-35, за Александру Андрееву 134-21-36. Ну и голосование в Телеграме у нас идет параллельно. Здесь вопрос вообще звучит девственно чисто, так, как он звучал в самом начале. Генпрокуратура признала Москву самым криминальным городом в России. Считаете ли вы, что в столице сегодня жить безопасно? Скорее да, или скорее нет. Это так вопрос у нас звучал в Телеграме. Как, кстати, вы бы ответили, Александра Сергеевна?
Ну, конечно же, небезопасно. Причем...
Скорее нет.
Скорее нет, причем скорее в первую нет. очередь с точки зрения экологии.
Александр Михайлович, как бы вы ответили?
Вы знаете, что я бывал...
Скорее да или да, скорее нет?
Я бы остановился на середине, потому что есть более криминальные, есть менее криминальные.
Традиционно? Два варианта, вы выбираете третий. Хорошо, все ясно.
Я вижу жизнь помимо Москвы еще и в другой России.
В Телеграме у нас 51% на 49%. 51% сказал, что скорее безопасно, 49% скорее небезопасно. Что касается голосования здесь, телефонного, тогда за Александру Андрееву у нас выступили 80%. За Александра Хаминского 20%. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.